Янлунг огорченно вздохнул.
Значит, врут. Или скрытничаете. Ну ладно, не хотите говорить, и не надо. Хоть это и не по-товарищески. У моряков эдак секретничать не принято. Знаете, когда месяцами не видишь берега, хорошо посидеть в кают-компании, рассказывая друг дружке всякие такие истории.
Издалека, будто из самых земных недр, ударил могучий гул колоколов. «Половина десятого!» — взволнованно перебил я лейтенанта. «Началось!»
«Несчастный я человек!»
— горько пожаловался Эндлунг.
«Так и не увижу венчания на царство, даром что камер-юнкер. В прошлую коронацию я еще из корпуса не вышел. До следующей уж не доживу. Царь моложе меня. Так хотелось посмотреть. У меня и билет на хорошее место запасен. Аккурат напротив Красного крыльца. Сейчас поди как раз из Успенского выходит».
«Нет», — ответил я. «Из Успенского это когда еще будет? Я обряд в доскональности знаю. Хотите, расскажу?»
«Еще бы!»
— воскликнул лейтенант и подобрал ноги по-турецки. «Стал быть так», — начал я, припоминая коронационный артикул. «Сейчас к государю с паперти Успенского собора обращается митрополит Московский Сергий и вещает его величество о тяжком бремени царского служения, а также о великом таинстве миропомазания. Пожалуй, что уже и закончил. На самом почетном месте у царских врат среди златотканных придворных мундиров и расшитых жемчугом парадных платий белеют простые мужицкие рубахи и олеют скромные кокошники». Это доставленные из Костромской губернии потомки героического Ивана Сусанина, спасителя династии Романовых. Вот государь и государыня по багряной ковровой дорожке шествуют к тронам, воздвигнутым напротив алтаря, и особый трон установлен для ее величества вдовствующей императрицы. Император нынче в Преображенском мундире с красной лентой через плечо. Государыня в серебряно-белой парче, ожерелье розового жемчуга, а шлейф несут 4 камер-пажа. Царский трон древней работы изготовлен еще для Алексея Михайловича и именуется алмазным, потому что в него вставлены 870 алмазов, да еще рубины и жемчужины. Первейшие сановники империи держат на бархатных подушках государственные регалии, меч, корону, щит и скипетр, увенчанный прославленным бриллиантом орлов. Я вздохнул, зажмурился и увидел перед собой священный камень, как наяву. Он весь чистый-чистый, прозрачнее слезы и немножко отливает зелено-голубым, как морская вода на солнце. В нем почти 200 каратов. Формой он, как половинка яйца, только больше. И прекрасней бриллианта нет на всем белом свете. Эндлунг слушал, как завороженный. Я, признаться, тоже увлекся и еще долго расписывал такому благодарному слушателю весь ход великой церемонии, то и дело сверяясь по часам, чтобы не забегать вперед. И как раз, когда я сказал: «Но вот государь и государыня, поднявшись на красное крыльцо, свершают перед всем народом троекратный земной поклон. Сейчас грянет артиллерийский салют». Вдали и в самом деле грянул гром, не прекращавшийся в течение нескольких минут, ибо, согласно церемониалу, пушки должны были произвести 101 выстрел.
«Как замечательно вы все описали!»
— с чувством произнес Эндлунг.
«Будто видел все собственными глазами, даже лучше. Я только не понял про лаковый ящик и человека, который крутит ручку».
«Я сам не очень про это понимаю», — признался я. «Однако сам видел в дворцовых ведомостях извещение, что коронация будет запечатлена на новейшем синематографическом аппарате, для чего нанят специальный манипулятор. Он будет крутить ручку, и от этого получится нечто вроде движущихся картинок».
«Чего только не придумают».
Лейтенант тоскливо покосился на серое оконце.
«Ну вот, перестали палить, и теперь слышно, как бурчит в брюхе».
Я сдержанно заметил: «В самом деле, очень хочется есть. Неужто мы умрем от голода?»
«Ну что вы, Зюкин?»
— махнул рукой мой напарник.
«От голода мы не умрем. Мы умрем от жажды. Без пищи человек может выжить 2, а то и 3 недели. Без воды же мы не протянем и 3 дней.
и в самом деле пересохло в горле. А в нашей камере между тем становилось душновато. Женское платье Эндлунг снял уже давно, оставшись в одних кальсонах и обтягивающей нательной рубахе в сине-белую полоску, так называемой тельняшки. Теперь же он снял и тельняшку. И я увидел на его крепком плече татуировку. Весьма натуралистичное изображение мужского срама с разноцветными стрекозьими крылышками.
«Это мне в сингапурском борделе изобразили»,
— пояснил лейтенант, заметив мой смущенный взгляд.
«Еще мечманишкой был, вот и умудрил. Наспор для куражу. Теперь на приличной барышне не женишься. Так, видно, и помру холостяком».
Последняя фраза, впрочем, была произнесена без малейшего сожаления. Всю вторую половину дня я нервно расхаживал по камере, все больше мучаясь голодом, жаждой и бездействием. Время от времени принимался кричать в окно или стучать в дверь, без какого-либо результата. А Эндлунг, в благодарность за описание коронации, занимал меня бесконечными историями о кораблекрушениях и необитаемых островах, где моряки различных национальностей медленно умирали без пищи и воды. Уже давно стемнело, когда он завел душераздирающий рассказ про одного французского офицера, который был вынужден съесть товарища по несчастью, корабельного каптенармуса.
«И что вы думаете?»
— оживленно говорил полуголый камер-юнкер.
«После лейтенант Дюбеле показал на суде, что мясо у каптенармуса оказалось нежнейшее, с прослойкой сальца, а на вкус вроде поросятины. Суд лейтенанта, конечно, оправдал, учтя чрезвычайность обстоятельств, а также то, что Дюбеле был единственным сыном у старушки-матери».
На этом месте познавательный рассказ прервался, потому что дверь камеры вдруг бесшумно отворилась, и мы оба замигали от яркого света фонаря. Расплывчатая тень, возникшая в проеме, произнесла голосом Фомы Аникеевича.
«Прошу прощения, Афанасий Степанович. Вчера, конечно, я узнал вас под рыжей бородой, но мне и в голову не пришло, что дело может закончиться так скверно. А нынче на приеме в грановитой палате я случайно услышал, как двое здешних завсегдатаев шептались и смеялись, поминая некую острастку, которую они задали двум блюстителям. Я и подумал уж, не про вас ли это?»
Он вошел в темницу и участливо спросил.
«Как же вы тут, господа, без воды, еды и света?»
«Плохо, очень плохо!»
— вскричал Эндлунг и кинулся нашему избавителю на шею. Полагаю, что Фоме Аникеевичу такая порывистость, проявленная потным господином в одних кальсонах, вряд ли могла прийтись по вкусу. «Это камер-юнкер нашего двора Филипп Николаевич Эндлунг», — представил я. «А это Фома Аникеевич Савастьянов, дворецкий его высочества московского генерал-губернатора». И, покончив с необходимой фамильярностью, скорей спросил о главном. «Что с Михаилом Георгиевичем? Освобожден?» Фома Аникеевич развел руками.
«Об этом мне ничего не известно».